Вопрос. Гомосексуалисты – это их выбор? Или, или их там как-то вот так вот это, ну, научили этому?
Если у них выбор.
И то правильно. Но, знаете, то есть есть две правды. Есть правда для активных людей, есть правда для пассивных людей. И она будет правильная. Пассивные люди, они, вот смотрите, мы, ну, любой, кто живет, у него есть какой-то запас. Запас там благочестия, запас сил, запас денег, запас чего угодно. Но если ты опускаешь руки, твоей жизнью начинают управлять другие. И говорится, ну, кто тебе доктор, что вот это так. Нас учат все предусмотреть. Сидеть на мешках с запасами, текущие деньги в какие-то там в банки, пассивный доход. И вот теперь начнется жизнь. Нет. Тогда начнется пассивно реагирующее, ну, поведение. На запасах жить нельзя. На запасах жить нельзя в силу того, что если верить священным писаниям, они говорят, вообще тебе ничего не принадлежит. Если только ты, ну, пока вода течет, она, вот она река, пока только оно встало, сразу начинается потихонечку болото. Начинает пропадать. Ну, подванивать, понимаете? Стоячая вода. Жизнь, она только пока течет. И вот для пассивно реагирующих, у которых, когда отдых незаметно перешел, ну, просто... Мы думаем, что вот я на свои живу. Нет. Как только я остановился и ничего не делаю, я паразит. Ну вот же, вот мой счет в банке, вот, вот это все. Паразит, если мы посмотрим, что вот я честно заработал и все по документам мне принадлежит, ну, во-первых, ты за чей счет живешь? На тебя работают какие-то люди, а ты ноги свесил и ничего не делаешь. Ты уже паразит. Ну, по закону. Ну, по закону. Закон этот неправильный. Неправильный, он покрывает. Закон этот, ну, как сказать... Вообще закон кармы, вот я сделаю, а потом буду отдыхать там активно, пассивно, то есть паразитировать, то есть это уже не жизнь, это закон, ну, ну, дьявола, преисподней. И в принципе все законы его защищают. А жить, как это, божьи люди живут, они вне закона, они живут, они, им ничего не надо, правое не знает то, что левое и так далее, они живут, не думают, когда у них там пенсия или что там будет, и на них, в общем-то, мир держится, это живые люди. А те просто не находятся, и поэтому первая правда для пассивно реагирующих, есть такие, много и в основном, и вся система, структура этого мира, структура управления стремится сделать их такими, заморозить, сделать структуру. Знаете, как вот пока вода, вот любовь сравнивается с водой, ее можно поместить в любой сосуд, она любит и того, и этого, и в квадратный сосуд, и в круглый сосуд. А если любовь охладела, она превращается в закон. В закон. Что такое закон? Закон – это описание поведения, ну, человека, скажем, как в частном случае, человека, ну, и тут вот животное, чего, при таких-то вот обстоятельствах. Вот. Но обстоятельства могут измениться, а если я живу в законе, то я уже вот, я такая квадратная ледяная глыба, уже в круглую, в сосуд не влазю. И начинается проблема. Проблема начинается только у законников. Поэтому, если мы стремимся исполнить весь закон, законом не оправдается ни одна плоть сказана. Про закон очень много, апостол Павел про закон говорит, что закон он нужен не для того, чтобы его исполнить, а для того, чтобы себя протестировать, кто ты, где ты, зачем ты, прав ли ты, может куда-то дальше. Но исполнить его невозможно. Написано, ни волоса ты там с седого на черное не переделаешь, не можешь делать ничего. Тем более ты не можешь переделать свое мышление. И вот сегодня задавался вопрос. О свободе выбора. Свобода выбора состоит в том, чтобы мы выбираем, каждый волен выбирать себе зависимость. И все. И вот это одна зависимость от любви, а другая зависимость, ну, от закона. То есть у меня есть какой-то объект любви. Если у меня объект любви Господь, а что такое, во-первых, сразу сказать, объект любви Господь? Что это такое? Возлюби Господа, как я не знаю, не как самого себя даже, а больше, как самого себя, а только ближнего. Потому что обычно рядом с тобой тот ближний, который на тебя похож. Ну, Господь так тусует эту колоду, из которой, ну, которую мы составляем, что к нам притягивается похожие. Мы говорим, да вот он вообще на меня не похож. Не, похож, похож, похож. Просто у нас не просто похож, такой же. Просто у нас немножко перепутаны тонкие, тончайшие и плотные планы. То, что у меня на уме, у него вот открыто. Или наоборот. И таким образом мы можем свое, ну, и на самом деле вот эти ближние, которые меня окружают, они проявляют вот то, что мое мировоззрение. Вот они, вот они. Я это придумал, я это подумал. Вот они, пожалуйста, появились, как там сивка-бурка, да? А я их начинаю отгонять, что ты гоняешь? Вот у себя внутри.
Это закон физики.
Закон физики.
Притяжение противоположное.
Подождите, подождите. Закон, как сколько планов, столько и физики. Каждая есть физика, квантовая физика, есть физика Ньютона, есть физика Эйнштейна. И это разные физики. И там законы, если их сравнить, они прямо противоположные. Если там.
То, что мы знаем, противоположности электроны соединяются и получают ток.
Смотрите, на примитивном уровне. Примитивный уровень – это уровень пассивности, а значит нехватки. Потому что как только я немножко останавливаюсь, сразу я просто не успеваю за Господом идти. Или не хочу. Знаете, как это появляется? Я сделал что-то хорошее. Бог мне сказал. Я сделал хорошее. По внутреннему побуждению. Что-то такое исполнил. И мне хорошо. И мне захотелось это повторить еще раз. А Господь пошел дальше. Везет только наперво, надо это запомнить. Второй раз не повезет. Второй раз я могу это еще раз исполнить, это будет очень похоже, но меня не будет ни такого воодушевления, ни везения, не будет такого бонуса, потому что второй раз это я делаю я сам, это мое решение. Проще говоря, я хочу остаться в этой зоне комфорта, потому что Господь, Он некомфортный, Он интересный, там счастье, все такое, но там некомфорт. И там с каждым разом все хуже, хуже и хуже. То есть я сам решаю, не просто меня кто-то там соблазнил. Итак, я немножко отвлекся, что-то меня куда-то понесло. А вопрос...
Право выбора. Есть ли у них право выбора?
Да, вот это. Итак, у меня есть право выбора какое? Вот ребенок родился. Вот он родился с одной рукой, у него было право выбора? Ну, по маленькому счету не было, по большому счету было, потому что многие говорят, что он захотел таким родиться. Ну, как это захотел таким родиться? Ну, говорится, когда мы развоплощены, ну, я не буду доказывать, что мы существуем в воплощенном состоянии и в развоплощенном состоянии. И в развоплощенном состоянии мы, у нас с любовью никаких проблем нет. Потому что любовь – это «я все понимаю», называется «сад читананда», вечное знание блаженства. Вечное – значит, я не боюсь, что я умру, не боюсь, где-то меня потеснят, там что-то у меня. То есть у меня все уже есть. У меня есть счастье, потому что что у меня можно здесь отнять? Только счастье. Если у меня есть счастье, меня больше ничего не интересует. Вот если есть счастье, да, счастье – это симптоматика, что я с Богом. С милым рай в шалаше, говорится, да? То есть меня не интересует ни особо ни мое здоровье, ни там, кто там рядом, потому что счастье это я когда с Богом нахожусь. Что значит находиться с Богом? Где этот Бог? Он находится у меня внутри. У каждого находится внутри. Внутри. Я, наверное, зачитаю, чтобы не быть голословным. Потому что, хоть оно и написано в священных писаниях, что он находится внутри. Но заходишь в храм, а тебе рассказывают где угодно, но не только не тут. Потому что этот Бог мой собственный, понимаете? У меня с ним собственные отношения, не похожи ни на кого. И поэтому мной особо не покомандуешь. Сейчас я... Так. О! Бхагавад-гита, глава 13, текст 16. Высшая истина. Высшая истина, все с большой буквы. пребывает внутри. Мне нравится, потому что не говорится там Иисус, или там Кришна, или там кто-то. Высшая истина, высшая истина. И тут имеется в виду, что истина не что, не информационная составляющая, а кто. И с ним можно побеседовать, да? Вот. Вы знаете, что мы беседуем не только с высшей истиной. Мы, наверное, перейдем прямо, потому что вы как-то к теме, потому что вы прямо и вопросы такие же были, что в теме. Только вы напомните про этих самых, да? Про вот этих самых, да. Мы разговариваем смотрите, право выбора. Да, мы выбираем. Мы выбираем идти дальше или задержаться. Вот и все право выбора. Вот нам повезло, мы хотели, мы как дети, мы пошли, и нам понравилось. И мы хотим задержаться. И тогда Бог не нужен. Я уже знаю, как это все было. Вот когда я не знал, Бог нужен, и мне так повезло, я сканирую параметры, делаю их искусственно и хочу загнать туда Бога, как в клетку, повторить эффект. А эффекта не получается. Нельзя создать жизнь. Жизнь это не только вот я такой биологический, там какой-то активный. Нет, жизнь это какие-то обстоятельства. Вот обстоятельства бывают живые, а бывают механические. Механические обстоятельства, ну, созданы механически, они как ксерокс, одно и то же. Это как бы такой, знаете, такой принцип давления, признак гипноза. Гипноз относится, кстати, к черной магии. То есть человек превращается в робота, он делает одно и то же. Это можно сделать и машиной. То тогда я теряю эту жизнь, теряю новизну, теряю интерес, теряю вдохновение. Но мне не нужно, я уже все заранее знаю. И мне это кажется безопасным заранее все знать. В общем, все хорошо, никаких проблем, только вот счастья нету. Счастья нету, любви нету. Любовь это повышенный такой заостренный интерес, когда я весь там. Почему? Потому что оно новое. А если 10-й раз одно и то же, там какой интерес? Я это отодвигаю в сторону и ищу. А вокруг, а нового не появляется. И знаете, когда я ищу вокруг все вот это вот, а вокруг все уже надоедливое 100 раз, то, что вот, ну, механика, которая меня сопровождает, это хороший момент. Но я, знаете, что вижу? Я хочу видеть новое в старом. И первое, что я вижу, недостатки. Понимаете? Вот когда новое, понимаете, там, где мое внимание, там весь я, а на что я внимание не обращаю, Господь берет на себя эту ношу, и она как бы, ну, не деградирует. Она как раз вот до молекулярного уровня то, что надо. Но когда я... Он говорит, уйди, не мешайся. Вот смотри, вот новое вот тебе, вот новое, смотри. Вот люби это, а я это ну, сделаю. И я делаю что-то для другого, а вот это Господь поддерживает. Но только я ухожу от Господа, мне приходится держать вот это все остальное, который вот скарб, который я накопил. Это и отношения, и работа, и семья, и мой духовный какой-то прогресс. Что-то все люди только не придумывают. В общем, весь вот этот вот КамАЗ с прицепом мне надо контролировать. И это как бы скучновато. И я там вижу недостатки. Недостатки. Вот их не было, пока я не обратил на них внимания, пока я не осветил своим взглядом. Итак, либо есть любовь, либо нет любви. Либо есть любовь, либо нет любви. И меня все-таки гложет вопрос, который вы мне задали, да? Я сразу на него уже отвечу, чтобы идти дальше. И вот этот первый шаг к гомосексуализму. Потому что новое это всегда не похожее на меня. Потому что все, что со мной было рядышком, оно пропитано мною. Можно вылечить человека по вещи. Берешь вещь, там на ней там чуфыр-чуфыр что-то, да? И можно вылечить по вещи человека, можно порчу навести, потому что часть меня там, часть моего внимания, она на мне вот висела, да? И на этом основаны и целительные практики, ну такие нетрадиционные, да? И гомеопатия на этом основана, например. как там, берется лекарство, капнули воду, потом разводят, и там уже ни одной молекулы не осталось, а вода сохраняет свойства. Понимаете? Свойства сохраняет любая вещь. И поскольку это все на меня похоже, оно мое, мне Господь, кстати, это подарил, или я как-то вот... А любое новое, оно меня... Вот этот путь, который я прохожу, он меняет меня. И мне становится интересно. Раз, и со мной становится интересно окружающим. Два. Вот это второй момент очень важный. Если я не меняюсь очень долго, с меня начинает немножко тошнить. Ну, в смысле, окружающие смотрят, и я просто не интересен. Просто говорят это, ну сделай что-нибудь. А что я сделаю? Я начинаю там, мол, я не интересен. Понимаете? Мы же ищем объект любви, а ты должен, тоже должен быть. Ты хочешь, чтобы тебя любили? Ты хочешь, чтобы тебе хорошо относились? По закону тебе не будут хорошо относиться. По закону это придирки и придирки, тебе все равно не устроить никогда. А вот любовь, ну стань интересным. А как ты станешь интересным без Бога? Нет, не получится. Я становлюсь, как сказать, нудным. Я начинаю любить только вот только мое. Я начинаю строить окружающих по этому образу и подобию. И начинается беззаконие. Беззаконие выражается в том, что я хочу навязать свои правильные, в общем, мировоззрения окружающим. Я говорю, ну, так не делается. Потому что люди вокруг меня могут поступать диаметрально противоположно. И не факт, что они неправы. Я не знаю, что у них за судьба, что... А я говорю, вот это надо, а вот это... Вот. И тогда я начинаю любить себя. Тут очень просто. Если я не люблю кого-то, на кого мне... Я не люблю, смотрите, я не люблю любить кого попал. Я могу любить только того, на кого мне указал Господь. Все. Любовь это... Господь говорит, вот это вот твое. И оно на меня не похожее. А если я люблю такое, как мое, то в конце концов это, вот это и приводит к этому. Короче говоря, если я не слушаюсь указки Господа, мне указывать начинает дьявол. Есть такая народность, есть такая раса, есть такие существа. Они змеи подобные, их называют рептилии, их называют дьявол, сатана, там, и алконы их называют в разных традициях. В христианской традиции они алконы назывались изначально. Это существа, которые... Однополые, в том смысле однополые, что они... Я тут зачитывал, что если у тебя будет и мужской, и женский пол одновременно в одном теле, ты будешь управлять миром. И они управляют миром. Они, любви у них нету. Почему? Потому что они любят только то, что вот они есть. Такие вот ящеры, вот тираннозавры, динозавры, вот эти вот. Вот такие существа. Вот. Они иногда забирают людей, совокупляются с ними, то есть генетическая генная инженерия, вот это как ГМО. И вот эти так называемые лесбиянки и гомосексуалисты, ну, они переводятся, эти названия взяты, они точно отвечают, что это. Они любят только свой пол, только такое, какое я. То есть они лишены вот этой вот Божьей указки.
То есть у них нет выбора.
Да, но... Господь, вот Шри Шопанишат. Знаете, давайте лекция, знаете, как называется? Тень Бога. Тень Бога. У Бога есть тень. Есть тень. Вот здесь вот, на этой Шри Шопанишат, вот видите картинка, ну далеко, может, никто не увидит. Вот изображен Господь. Ну, Господа по-всякому изображает, ну почему бы и так не изобразить? Вот такой вот Господь изображен. А сзади него вот этот змей, тысячеголовый. В принципе, у него голов может гораздо больше быть. Вот предыдущая лекция у меня называлась «Гидра». Гидра. Чем хороша гидра или почему мы ее знаем, гидру эту? Ей голову отрубишь, там дверь вырастает. Вот. Если мы возьмем какие-то вот такие, ну не притчи, а как их вот, это былины, которые там у славян бытуют, приезжают драконы иногда, и Добрыня Никитич или кто там приходит, рубает головы, там опять вырастает, рубают. И вот это у них такая... То есть это не просто сказки, это реальные вещи. Драконы обозначены везде, во всех традициях. Некоторые народы под ними, а некоторые и те, которые под ними, они дали начало сатанизму. Что такое сатанизм? Это очень просто. Сатанизм это очень просто. Это вкус. Это вкус к страданию. Вкус к страданию. Сатанизм выражается двумя способами. Пассивный и активный. Ну и божественная природа это то же самое. Есть пассивный и активный. Как сатанизм образуется? Как только я отстаю от Бога, вот он шагает, то есть я решаю повторить успех, я попадаю под тень Бога, меня накрывает тень. Тень этот вот многоголовый ящер, змея, вот он тут изображен. Он везде есть. В Библии все началось со змея, во всех религиях. И реально поклоняются змеям, таким серьезным, они разумные. Они разумны. Более того, они не менее разумны, чем мы. Более того, они более разумны, чем мы. Но у них нет творческого начала. Почему? Потому что творческое начало возникает, это знает, творение. Это как искра, как между плюс и минус возникает искра. Это как между женским и мужским возникает ребенок. А у них ничего не возникает. У них нет творения. Ни творения, ни в плотном плане, ни родить никого не могут, ни идею никакой выродить не могут. У них нет аппарата, сейчас вкратце, в двух словах перескажу вот это про гидру. Гидра, это значит, надо будет назвать предыдущую лекцию гидра 1, а это, наверное, гидра 2. Вот. Тень Бога. Вот эта гидра, она тень. У существ, которые люди, обычные люди, вот население планеты Земля. Это люди. Они вот противоположные полы притягиваются. Это любовь. И вот эти создали религию, что да, это что у вас за любовь? Вот любовь к Богу, вот это любовь. К какому-то вот там абстрактному Богу. Не, любовь это просто я вижу свое. То, что меня тянет естественно. Не это вожделение. Извините, вожделение, если меня тянет к чему попало. Вожделение, если мне ко всем женщинам тянет, да, сначала. Потом это перерождается... Потом я понимаю, что так, это не устроило, значит, в следующем рождении меня будут устраивать мужчины. С мужчиной вообще нормально, он такой же, как я знаю, что у него там как все. Понимаете, потому что менталитет женщины и мужчины совершенно разный. У нас полушарии разные. Если я с непохожим на себя не могу контактировать, значит, вот уже нет любви. Если я что-то не по-моему, я не могу уживаться, вот я хочу жить один, ты уже первый шаг сделал, дорогой. Ты себя окружишь вот так вот, и ты там начнешь заниматься, чем попало. Понимаете? Вот первый шаг к гомосексуализму. А потом, знаете, то, что мы делаем, мы к этому привыкаем. Мы организм очень быстро, потом я уже рождаюсь в таком же теле. Знаете, сейчас делается так, что искусственно вот этот гомосексуализм, да, искусственно охлаждается любовь. Нас приучают к нелюбви, нас обучают нелюбви, потому что деградация, если взять и все обучение прекратить, мы очень быстро станем нормальными существами, очень быстро. Но нас держит, вот я сейчас прочитаю. Не, мы станем умные, мы будем творить, нам технологии не так будет. Ну вот так вот, щелк. Сейчас обучение не надо прекращать, но как нас обучают? Ага, вот. Это сказал в Швейцарии жил такой начало 20 века Адольф Ферьер. Не знаю, что это за человек, но мне понравилось. И сотворили школу так, как повелел им дьявол. Ребенок любит природу, поэтому его замкнули в четырех стенах. Он не может сидеть без движения, его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить, ему приказали молчать. Он стремится понять, ему велели учить наизусть. Он хотел бы искать знания, ему их дают в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. Понимаете? Если мы возьмем в природе, такого обучения, как у человека, оно полностью извращено в религиозных институтах, в социальных институтах, в любом обучении. В абсолютно любом обучении. Иногда появляются такие, потому что нормальное обучение, оно естественное. Естественно, вот там есть там школа Щетинина, кто-то, может, слышал, да? Это обучение, оно не теоретическое, оно практическое. Там сразу дается задача, и сразу же я начинаю, и тут Господь изнутри мне просто тут вдохновение и все такие дела, озарение. Вот тогда обучение, тогда это запоминается. А не просто я как-то тренирую себя на что-то, а потом меня вставляют в систему, где я это должен делать. Это обучение для системы. Что такое система? Это кристаллизация человеческого общества, которое устроено как пирамида. И меня туда вставляют. Человек, который слушает Бога изнутри, он совершенно не готов и не может, он только испортит эту систему, их вычищают. Ему надо вот это вот, ну, это обучение его не годится. Итак. Все начинается с того, что мы перестаем слушать Бога изнутри. Нам просто говорят, это не Бог. Это не Бог. Это не Бог. Как определить, человек с Богом или нет? Он радостен. Радостен. Вот это все. Это очень просто. Не надо смотреть, какую величину у него аура. И он хорошо сложен. Вот сколько у него денег, здоров или нездоров. Он радостен. Вот когда он радостен, это с Богом. Не следует смешивать радость со злорадством. Потому что злорадство – это наслаждение чужой болью. Радость – это когда я вижу, что это хорошо, и мне от этого хорошо. Что это хорошо. Человек, который находится в силе, вот последний стих Бхагавад-гиты, в Библии там полно, ну везде, не буду перечислять. У тебя есть сила или нет? Вот и все. Есть такое произведение Чхандоки Упанишат, написано, каждое, любое действие характеризуется в первую очередь силой. Есть ли у тебя сила? Да? Вот. Это все равно, что есть ли у тебя деньги. Ну, сила – это возможность что-то сделать. Вот я такой, понимаете, я такой сострадательный, аж под капельницей лежу там, понимаете. Ну что ты можешь сделать этим состраданием? Сострадание, все вот эти вещи, сострадание, любовь – это глаголы, это действие. А если у тебя нету силы действовать, ты просто этикетки себе на лоб наклеил, а ты не имеешь. Почему у тебя нет силы? Ну ты как-то покинул жизнь, ты покинул вот это твое русло, ты перестал делать то, что ты любишь, ты вообще въехал в чужую тарелку, там тебе вообще ничего не причитается, и ты банкрот. Ты банкрот. Ты не можешь, не живя свою жизнь, любить. Ты должен, ну, делать то, что ты вот хочешь, у тебя это завито. Ты, свобода выбора заключается в том, что я выбираю между тем, что я люблю, и тем, что я не люблю. Но что мне любить, я выбрать не могу. Это называется предназначение, призвание. Я уже призван к этому. И что бы мне вокруг ни говорили, от этого отходить нельзя. Как только от этого отхожу, у меня начинается бессилие. Я выбрал не любовь. То есть я отошел от Бога. А это источник сил, жизни и так далее. Все. У меня нету вот этой вот путеводной звезды, то, что я хочу, я радостен. Я начинаю оглядываться по сторонам, появляется зависть, начинаю критиковать. У меня недовольна физиономия, понимаете? И я говорю, вот они виноваты. Никто не виноват, что у тебя недовольна физиономия. Вот эти рептилоиды виноваты, наше там какое-то мировое... Никто тебе не виноват. Ты просто отошел от Бога, от света и попал в тень Бога. А там змеи. Ты смотришь, все змеи, да, змеи. А ты сам посмотри на себя. Ну. И у тебя бессилие. И тогда, знаете, человека двигает вперед не знание, а вкус. Вкус. И поскольку я начинаю шипеть на окружающих, знаете, эти люди обычно что делают? Они начинают себя жалеть. И они могут быть очень религиозными. О, Господи, приди ко мне, о, мне так плохо без тебя. И так круглые сутки. Эти люди упиваются своим положением, упиваются. Они пьют свою собственную кровь, у них есть вкус крови. Уныние называется. Упиваются. Они вроде бы религиозные. И все религии говорят, о, ты смотри, какой продвинутый. А вот этот пришел, тут скачет, слава Богу, все хорошо. Это еще неофит. А вот этот, который вообще уже никто, упивается, сам себе кровь там, вену прокусил и пьет. Ну, вот этот, наверное, да, да, да. Понимаете, вот этот, у меня огромная статистика, что люди, которые вот такие в унынии, стоит, во-первых, у них много врагов. Они говорят, о, Господь, меня не, это, наверное, я такой весь в грехах, да, вот эти плохие, вот эти плохие. То есть им всегда, у них много препятствий к этому счастью, всегда кто-то виноват. И если кто-то, кто виноват, с ним случается несчастье, у них взрыв счастья. Понимаете? Вот у этих, которые говорят, Господь, приди, Господь, приди. У них, знаете, я бы сказал, лютая радость возникает, если это можно так. Вот просто они вот, так радуются. Где твоя любовь, дорогой? У тебя нет любви ни к себе, ты садомазохист. И смотрите, это существо, оно характеризуется тем, что у тебя просто нету сил. Нету сил. Нету силы, ты, ну... И у тебя вкус крови, понимаете? Ненависть, нет любви, значит, сразу появляется ненависть, антипод любви. Вы думаете, нет такого, понимаете? Нет такого, что вот была любовь, потом и стало меньше, 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 меньше. У меня мало любви. Нет, есть вектор. Только туда и туда. И он сразу, или туда, или туда. Или ты отходишь от Бога, или туда. Потому что любовь, неважно, она очень маленькая или она большая. Это просто масштаб твоего воздействия на окружающий мир. Но ты себя одинаково хорошо чувствуешь. У тебя зависти нету к тем, кто вот воздействует на огромную аудиторию, а ты просто счастлив, потому что у тебя хомячок выздоровел. Ты одинаково счастлив. У тебя нет зависти. А если вектор на 180 градусов, и у тебя вкус крови, ты просто готов всех поубивать. Почему? Потому что нет, тебе просто не похоже. Не похоже. Вот это начало гомосексуализма. Я зачитаю. Во-первых, я зачитаю мне по интернету присылают такие вещи, что я просто в шоке. Человек, который вот любые партии, ну вот опять эта картинка, да? Вот. Кто будет слушать в аудиоформате, не поймет. Вот этот вот змей, да? Это партийность. И вот эти вот, они друг друга будут кусать. Они друг друга не понимают. В тени. Я, конечно, принадлежу к какой-то партии там. Если я, ну, такой змееныш, да? И вот этот змей, сатана, дьявол, он от Бога или нет? От Бога. А почему? Потому, почему я это говорю? Потому что с ним не стоит воевать. С ним бесполезно воевать. Это гидра. Ты кого-то победишь. У каждого в жизни вот эта своя гидра есть. Гидра, вот этот змей, который тебе нашептывает, который заставляет тебя радоваться чужому горю. Ты становишься кровопийцей и так далее, и так далее. И от тебя зависит, сколько голов у этой гидры будет. Сколько ты их победил, то столько их и будет. Их победить нельзя. Надо просто решиться на то, чтобы послушать Бога. Но для этого надо быть героем. Героем. Для этого надо перестать трусить. Только герои могут идти за Богом, потому что Господь, Он говорит, сие творю только новое, это неизвестность. Здесь, в царстве сатаны, все известно. Потому что он нового ничего не делает. Все известно. Ты хочешь жить, и чтобы тебе наперед все известно, пожалуйста, в тень, в тенечек. Вот. Да, там есть своя радость. Я хочу прочитать из Библии одну вещь. Просто я в шоке. Мне показали, я сам нашел. Человек, который считается себя религиозным, у него на своем окошечке очень много там про Бога написано. Он поместил, ну он знаете, как началась война? Он проявился. До этого, знаете, пока нет экстрима, ты не понимаешь, кто ты такой, какая твоя природа скрыта. Вот когда появляется экстрим, ты начинаешь из тебя что-то вылазить. Вот ты был такой религиозный, всех любил. Началась война, ты за русских, ты ненавидишь украинцев. Ненавидишь украинцев. Или наоборот. Понимаете? Ты как только переходишь на одну сторону, это ненависть. И вот у него, и он опубликовал там, я читаю, у меня волосы дыбом, я читаю и там... Убили, но он за украинцев, он против русских, он их ненавидит. Он их даже называет как-то не русские, а я не знаю, как-то какое-то слово, не то Руси, не то как-то, я не помню. Вот. Не-не-не. Ну как-то такие, как мусор, знаете, называют. И вот там-то убили, там 300 русских. И масса людей ставит свои сердечки под трупами. И эти люди тоже считают себя религиозными, и они прославляют Бога, понимаете? Но это сатанисты. И это сатанисты, в них нет любви. И статистика такая, и тот человек, знаете, на сайте видно, человек депрессионного типа или оптимистического. Вот где депрессионного типа, он себя жалеет, и говорит, Господь, приди, вытащи меня отсюда. Как только где-то что-то не так, оно радуется. Понимаете? Ненависть, вкус крови, понимаете? Вкус крови. Вот и их по жизни, как от этого избавиться? А потому что, когда человек находится в депрессии, ему надо, ну, какого-то адреналина надо, и он находит вкус крови, это наркотик. Потому что ненависть, это наркотик, мы должны понимать. Ненависть это когда кому-то плохо, и ну, все в какой-то когда-то переживали, вот и там бьют твоего там какого-то, и у тебя аж так ух-ух, вот такой, да, это адреналин. Вот они чем питаются. А что такое сатанизм? А сатанизм это, ну по большому счету, я мало об этом говорю, или много, я не знаю. В других местах я об этом говорю. Сатанизм это специальная организация, которая организует массовые человеческие жертвоприношения. Причем не просто их убить, а чтобы жертва максимально долго мучилась. Потому что из этого выделяется некая энергия, которая вот этим змеем она там переходит. Это сейчас, это реальность. И вот эти теракты, которые увеличиваются и увеличиваются. Сатанисты на Украине есть навалом, а в России есть тоже навалом. Потому что там больше и больше. Путин такой же сатанист, как наш Порошенко. Там, если ты не в таком статусе, ты там просто не проходишь. И поэтому, Ну не это, я не хочу про них говорить, но приходится, потому что косвенно. Я хочу говорить за нас, за всех остальных нормальных людей. Их больше. Потому что это ставленники вот той чужеродной жизни, не землян вообще. Вот. И они гомосексуалисты. Они, у них просто нет любви. Если тебя туда поставить, ты там дня не выдержишь, ты не сможешь там быть. Ты просто это увидишь, потому что тебе придется выполнять, и придется лгать, вот как по этой школе. Но если ты однонаправленный, ты не способен любить, генетически не способен любить, ты это делаешь легко. Их называют демонами. Их называют демонами, в разных других традициях по-другому называют. И вот Прабхупада говорит, кто такие демоны? Это гомосексуалисты. Просто такая любовь к похожему. Любовь к похожему, одно и то же, это механика, это вообще некрофилия, там жизни нет. Они любят, знаете, но что они любят? Мертвое. Надо убить подчиненных, а потом я их люблю. Вот какие они молодцы. В одинаковых галстучках ходят, одинаковые, вот как скажешь, так они выполняют, я вас люблю, я вами горжусь. А если проявляет самостоятельность, надо убить эту самостоятельность, потом я тебя люблю. Для чего я это говорю? Чтобы мы не делали так со своими домашними и так далее. Понимаете? Итак, я все время прорываюсь в Священное Писание проникнуть, но что-то мне не дает. Вот. Потому что все начинается с того, что мы перестали слушать внутри, то, что у нас внутри. И вот, итак, глава 13, стих 16, текст. Высшая истина, Господь говорит, высшая истина пребывает изнутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко. Хотя сверхдуша, на санскрите называется парам атма. Душа это атма. Парам – это сверхдуша. Ну и утверждается здесь в этих текстах, что она находится рядом и прямо в сердце. Указываются их размеры. Хотя сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Вот это Господь, Он один, но лично присутствует в каждом. Она хранит все живые существа, но следует знать, что она также поглощает и проявляет их все. Зачем я это читаю? Затем считаю, что а как же мы без централизации? Вот есть естественная централизация, она называется любовь. Вот нет же никакой структуры, естественная централизация. Нас всех ведет любовь. Когда всех ведет любовь, всем хорошо, и мы каким-то образом как-то удачно совпадаем с друг другом и взаимодействуем, как будто кто-то нами руководит. Вот, а это изнутри. Но когда изнутри руководство заканчивается, начинается руководство внешнее. Любовь стынет, кристаллизуется, это называется, вот эта система пирамидальная возникает, пирамидальная. То есть все начинает сосредотачиваться в каких-то одних руках какой-то души. И эта душа, вот эти рептилоиды, вот эти демоны, они тоже нормальные души, но у них просто другая задача. Задача какая? И это вот вторая сторона, тень Бога. Они ее осуществляют. Сейчас я прочитаю, что тень Бога все-таки существует. Сейчас это написано в Бхагавад-гите где-то. Угу. Так. Угу. Сейчас где-то тут. Просто чтобы. Угу. Так, никак не найду тень Бога. А вот. Это знание Абсолюта, глава 7, текст 15. Комментарий. Здесь ясно сказано, что материальная энергия действует, выполняя волю Верховного Господа. Материальная энергия. Она не является независимой. Она подобна тени, движущейся за предметом. Подобно тени, движущейся за предметом. Тем не менее, материальная энергия обладает колоссальным могуществом, и атеисты, отвергающие Бога, не способны проникнуть в тайны ее законов. ровно так, как в замысел Всевышнего. Поскольку они находятся во власти иллюзии, гун страсти и невежества, и все их планы терпят крушение. В принципе, вот эта тень Бога рушит все то, что мы творим без Него. Все, что мы творим без любви. Все, что мы не творим, а мы начинаем дублировать то, что когда-то где-то знали или назавидовали. То есть я могу творить что? Два варианта есть творения. Я хочу повторить свой какой-то успех. Да, вот мне уже там 58 лет, а я хочу выглядеть как 17, да? Ну, не получится, да? Ну, даже как-то и смешно. Вот. Или я хочу повторить чужой успех. Я смотрю на другого и начинаю копировать. А никого скопировать нельзя. Ну, можно копировать, но толку с этого никакого не будет. С этого, ну, будет какой-то толк, будет, ну, сатанизм. Ну, хочешь быть сатанизмом, давай, будь сатанизмом. Ну, у нас уже есть природа. Если я, ну, не гомосексуалист, бисексуалист, не лесбиянка, ну, не судьба тебе стать хорошим, колированным демоном. Ну, не получится, не такая природа. Ну, не надо, даже не пробуй. Будь тем, кто ты есть, это лучше всего, потому что у тебя конкуренции не будет. Конкуренции не будет. Итак, тень Бога. А как она проявляется? Ну, мы знаем, как она проявляется. Она проявляется как централизация. Вот то, что я сейчас пытаюсь сделать, я пытаюсь вас децентрализировать. Чтобы мы были независимы ни от какой структуры. Даже будучи, ну, членами каких-то организаций, мы не должны от них зависеть. Вот. Ну, какая централизация? Если описать вот эту структуру, централизация, то есть это полное подчинение, у тебя мозги уже вынули, у тебя там каша вместо мозгов, тебе прошили, ты уже такой матерый сектант, ты уже знаешь, вот так делается, так не делается, ты уже такой воин, ты даже счастлив с этим. И когда тебе удается пустить крови окружающим, которые так не... Ты очень даже этим счастлив, понимаешь? Ты уже думаешь, что живешь полнокровной жизнью, правда, кровушка чужой, своей крови сильно не напьешься. Много вот это депрессия называется, да? Вот. Ну и живешь от побоища, до удачного, вот так вот. Такое пиршество. Ну вот, потому что в каждой войне кто-то радуется, вы заметили, да? Вы заметили? Но я что хочу сказать, это не деяние людей, и оно наказывается. Если мы возьмем, например, такого человека, который считается успешным, вот как его, Соломон считается успешным, да? Во-первых, он вообще наследник царя Давида, а царь Давид-то вообще такой крутой царь, а Соломон, ну, то вообще в деньгах не проблема. Жен было сколько у него, и как-то справлялся, да, тут со мной не справишься, тут смотри, да, то есть, ну, удачливый парень. И смотрите, что он говорит. Во-первых, он говорит притчи Соломона. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Это притчи, глава 7, текст 5. Кто радуется несчастью, понимаете? Вот в войне, вот ты воюешь, ты защищаешь свой дом. И вот убил, вот много врагов ты убил. И ты радуешься. Жди. Кто-то будет радоваться, понимаете? Это ненормально. Это ненормально. Это болезнь. Это болезнь бессилия, понимаете? Ты уже кровь пьешь последнюю. Тебе уже нечего пить, ты свою кровь. Ты пьешь жизнь, тебе новая кровь не поступает, она не обновляется. Ты вампир. Ты пьешь чужую кровь, пока ее нет, ты пьешь свою. Это называется вот такое самобичевание. О, я такой падший. Вот и так далее, понимаете? А теперь немножко об образовании. Как нас доводят до этого состояния. Для чего я это говорю? Это говорю для того, чтобы мы не попали. А вот этот вот образование, да, вот была Адам и Ева, им дали откушать яблочко добра и зла, они получили образование таким образом, и сразу все стало, они стали как наги написано, наги это змеи, они стали обладать змеиной природой, то есть они отошли от Бога. Как нас образовывают? О нас заботятся, о нас заботятся, нас ограждают. Зона комфорта. Вот туда не надо, не ходи. Ой, не надо. Знаете, как мы за ребенком, да? То есть до определенного момента, пока у ребенка там все органы не повырастали, чтобы он там мог это... К этому моменту он начинает, ну, понимать мир, он понимать, и тогда он сам уже, ты его не удержишь. Есть такой эксперимент, был проведен. Вы можете набрать в этом, как это называется, не в Гугле, а ну, в интернете. Называется проблох. Знаете, эксперимент такой есть. Как же он называется? Да-да-да-да-да. Как же он называется? Сейчас я попробую. Эксперимент. А так написать в Ютубе. Эксперимент с блохами. Так и называется. Эксперимент с блохами, да. Какой-то. Вот мы очень похожи на этих блох. Там двухлитровая или какая-то банка. Вот этот ученый сажает туда блох. Вот такие странные создания. Если посмотреть под микроскоп, ну, это фильм ужасов просто, да. Вот. Закручивают эту банку и оставляет их на трое суток. И вот они там прыгают. Через трое суток показывает, он открывает эту банку. Они прыгают, но ни одна блоха не выпрыгивает. Крышки нету. Но самое парадоксальное и самое ужасное, что блохи, которые родились от этих блох, тоже не выпрыгивают. У них нет опыта, у них уже генетически заложено вот это вот, понимаете? И мы рабы. Не в первом поколении. Блохи, которые родились от тех блох и следующие, у них вот эти ноги, вот эти, они, знаете, как пружины такие, я не знаю, там такое, не знаю, у нас техники такой нет, как вот это, у этих блох, как они прыгают, да? Ну смотришь, чур, полетело вот так вот. Вот. Они могут, у них весь арсенал есть, но они почему-то не прыгают. У них просто по умолчанию. Вот над нами, нас как блох закрутили в банку. Человечество это блохи. И нас закрутили в этой земле. Вы заметили, что в космос, когда в космос мы вышли, давно уже, да? Почему до сих пор никто не выпрыгнул? Нас закрутили. В космос никто. Гагарин когда был? В космос выходили при Гитлере еще. Закрытая информация. Космос раньше летали, закрытая информация. Инопланетяне, закрытая информация. Нас закрутили в банку. Закрутили. И очень много закрытой информации. И когда мы говорим об этой информации, вот люди, которые отошли от Бога, они эту закрытую информацию воспринимают как, ну просто говорят, есть так, да, ну так и есть, еще сделаешь, да. А люди, которые, у них, ну, они говорят, это уже не может быть. Я хочу вам рассказать про Герберта Уэллса. Все же знают, да? Чем интересен этот писатель? Все, что написал, абсолютно все. Вот абсолютно все, что написал, сбылось. Вот нет ни одного момента. Но есть некоторые моменты, которые не сбылись. Это вот человек-невидимка, да? Не сбылись. Вот можно невидимо ходить. А я вам скажу, что это уже существует, но это не про нас. Подобно тому, как вот Тесла понаизобретал там много чего, и элита человечества даже не подходит для них это слово, да, а вот эти вот, то, что вы спрашивали, да, странные ориентации, даже не они, приватизировали эти знания и с помощью, ну, нас держат с помощью технологий, образование это тоже технология, кстати, ну, наладить наши мозги в определенном направлении. А что еще? Ну-ка вспомните, что еще Герберт Уэллс рассказал нам, а до сих пор не сбылось? Машина времени, совершенно верно, наконец-то. Машина времени существует. Это описывается в буддийских каких-то трактатах, во всех этих. Машина времени существует технически. Потому что пространственно-временной континуум, это материальный континуум, его можно сделать все, что хочешь, это технически. Тут ничего духовного нету. Все, что технически, все, что материально, его можно как-то использовать без всякой духовности. Машины времени не существует. Что еще не сказал? Она, может быть, никогда не скажет. Более того, я как на какой-то лекции говорил, как только появляется изобретение, которое Тесла уже сделал, этих ученых просто убивают. Кто убивает? И кто хочет повторить то, что говорил Христос на самом деле, и там Будда, и вот так вот, потому что из этих учений изъято то, что нас делает свободными. Какие-то мелочи раздуты до размеров слонов, мы их изучаем, изучаем, и нам жизни не хватит. А какие простые, доступные. Например, что вот к центру Земли, например, есть у Уэллса, помните? К центру Земли. Да кто же вас пустит к центру Земли? Кто же вас пустит по ту Гренландию, по тот там, понимаете, кто же вас пустит? А об этом масса, просто тысячи утверждений, что там люди живут и все. Почему вот эти все американские базы, российские базы, хотя это не российские, а американские базы, это базы, ну вот, их, не для человека. Это просто там подземные города уже строят очень давно, я зачитывал. Люди, которые выходят, там все инфраструктуры, там все сады. Для чего это делается? Это что, для нас? Нет, это не для нас. Под землей давно уже роются города, и если сейчас все, тут все накроется, то там будут жить. Для кого они это делают? Во всех странах 100 и больше подземных городов, огромных. Вот. А мы тут занимаемся, значит, вот это. Чем мы занимаемся? Ну ладно, вопрос же к чему? Вот такая информация может человека прибить, руки опустятся и все. Человек, если не готов к этой информации, а что я могу сделать? Все эти вещи делаются нашими мозгами. Этот мир иллюзорен. И наши мозги творческие. Если не творю я, Господь, он говорит, все я творю только новые, да? Берут мои мозги, продаются они за бесценок куда-то, и мне вкладывают какие-то идеи, которые потом притворяются здесь. Потому что сами эти рептилоиды сотворить ничего не могут. Это нашим ресурсом. Нашим ресурсом делается. Как делается война? Я вот это повторюсь, но это важно. Почему? Потому что это актуально. Это здесь есть. Снимается фильм, там красные, белые, украинцы, русские. Вот так вот. На самом деле просто актеры. Им заплатили, снимается, показывается. Часть населения, которая уже подготовленная, начинает активно об этом думать. Да? Почему? Потому что им не о чем думать. Они только вот ищут по сторонам, что бы свеженькое, как в этом интернете. У тебя новый интернет, ты должен рождать в этот мир что-то новое. Нет, ты ищешь что-то. Но тебе дают вот эту ложную информацию. Тысячи людей думают об этом, появляется... Настоящие бандюки, настоящие те, когда эти люди созревают, они сами просто притягиваются как плюс-минус друг к другу, вспыхивает война. Кто это сотворил? Праздные умы это сотворили. Нам делают картинку, нам подсказывают. Если тебе не подсказывает Господь, тебе подсказывает вот это. А подсказывает, ну, дьявол вот этот, многоголовый. Вот. А ты уже крови. Понимаете? А знаешь, когда ты клюешь на эту информацию, когда в тебе уже есть вкус крови, хорошо это или плохо? Кровь, жизнь, да, вот свидетели Иеговы, да, они говорят, они даже кровь это жизнь, и китайцы с этим согласны, говорят, кровь тоже переливать нельзя, потому что, ну, энергия чи, китайцы говорят, это кровь, и вот тебе вот этой жизни не хватает, а жить чем-то надо, ты прешь либо чужую кровь, в семье там или в организации. Бывает такой начальник, да, начальник приходит, пока крови с утра не напьется, он нормально не ходит такой, да? Кто-то сталкивался с явлением, да? Вот. Либо свою попиваешь и потихонечку задыхаешь. И ты считаешь себя святым, нет, ты сатанист. Сатанист. Итак, как происходит централизация? Она происходит посредством такого очень хорошего слова, которое называется «забота». Забота. Везде говорят, мы о вас заботимся, мы о вас заботимся. А деньги, когда появились деньги, это была забота? Да, это забота, это удобно. кто-то придумал гений. Как-то раньше без этого обходились. И вот теперь, когда деньги захлестнули и сомкнулись, когда это все централизовано, в несколько этапов было, кто интересовался, тот знает, мы теперь зависимы от деньги, от денег, от того, кто их делает. Кто их делает? Их никакая конкретная страна не делает, не конкретный человек, какая-то наднациональная какая-то корпорация, вот этот вот Федеральный резерв, да, и ты его просто так не возьмешь. Если ты его даже возьмешь, мы не можем уже без этого доллара. И теперь они управляют судьбами стран, просто жмется кнопка, там курс упал, и страна раз, обезлюдила, цены упали, поднялись. Понимаете? Контроль и полное руководство, полная власть. Или сейчас интернет, хорошее это дело или плохое? Сначала все выглядит как хорошо. И более того, это позиционируется как величайшее достижение, и наконец-то все будет очень здорово. Вот так говорили, когда появилось радио, например. От радио теперь люди будут с собой общаться на расстоянии. Они поймут, что они одни и те же, что не надо ничего. Появилось радио. Радио уже везде. Уже телевидение появилось. Войны кончились? Нет, они усугубились. Раньше таких войн не было. Сейчас это все технологии, они даже привлечены в это дело. Появился автомобиль. И когда появился автомобиль, казалось, это, ну как и вот это радио, да, или телевидение. Когда появился, я помню время, когда телевизор был не у всех. Я помню время, я давно уже, да, как бы здесь, вот. И помню, телевизор появился, боже мой, все туда ходили смотреть. Они были такие маленькие, вот. Такие, ну такие вот примерно. Такой экран и такой здоровый. А потом я увидел первый цветной телевизор. Там показывали тупые новости о успехах Советского Союза тогда. И я смотрел, не отрываясь, час где-то. Вот эти не то новости, вот это. Мне просто было так чудно, что цветная картинка, так интересно, да? Кстати, не очень хорошо показывалось. Я думал, это ну все. Только богатые люди, сейчас у всех черно-белый, кому он нужен, да? Или потом видеомагнитофон, такая грабеняка здоровенная. Сейчас они тоненькие такие, да? Вообще сейчас флешки сейчас и все такое. А сейчас вот, не знаю, на улицу выкинешь, мимо него и никто не возьмет, да? Зачем сейчас DVD вот это, зачем оно? И DVD уже отходит. Вот. Стало лучше? Нет. А казалось бы, если это станет доступно всем... Не стало доступно всем. А сейчас вот стало интернет. Стала доступна информация всем. Теперь, то есть раньше, смотрите, только элите была доступна информация, автомобили, какие-то там видеомагнитофоны или что-то. Ну как, это власть. Когда мне, им доступно что-то, а вот мне оно как-то недоступно. Информация доступна все. Ты просто заходишь, получаешь любой ответ. И такая корпорация Google, знаете, да? Гугли сейчас такой термин. Погуглил и все нашел, да? Погуглил. Этот Google заехал в Оксфордскую библиотеку и начал цифровать все книжки. Оцифровал и туда. Ну, сканер. То есть это не печатает человек, да? Они согласились. Почему? Потому что, по-моему, не то 17 миллионов томов, что-то. Цифра совершенно не укладывается в голове. Миллионы томов, да. А потом они, то есть они самые главные. Знаете, есть библиотеки мира. И есть даже дата, когда их все пожгли. Вот они там в папирусах там или в таких книгах, Александрийскую библиотеку сожгли. И это были на самом деле мировые библиотеки. Мировые. Знаете, что такое мировая библиотека? Все знания, которые когда-то где-то придумал человек, или Господь там через него, ну, неважно, так или иначе, оно вышло наружу и стало достоянием, оно сосредоточено где-то. И если директор этой библиотеки, то есть владеть информацией в наше время, постиндустриализация называется, знаете, в начале аграрное хозяйство, вот у тебя мускулы хорошие, значит, ты выживешь. Но потом пошли трактора, мускул уже не так актуально, механизация актуальна. У кого есть трактор, тот молодец. А потом пошли следующий этап индустриализации, это не механизация, а
Автоматизация.
Автоматизация, да. То есть люди стали не нужны. Стала проблема, чем людей занять. И стало ценным что? Информация. Информация. Я к чему? Если эта информация будет сосредоточена во всех, у кого будет сосредоточена информация всего мира в руках, тот и будет править всеми людьми. И вот сейчас эта информация сосредотачивается, ему туда добровольно сосредотачивается вот в этом Гугле, в интернете. Это наднациональная корпорация. Она отсканировала, и вот это, и все берут, и хорошо. Но там, знаете, какая-то интересная вещь есть. И какая-то одна, и сразу некоторые начинали говорить, а как же авторские права? Одна женщина, китаянка, говорит, а как же вот моя книга? Она набрала свое имя, и там, пожалуйста, ее книжка. Она говорит, а как же это? То так мне какой-то процент там шел, а тут раз, любой может скачать и все такое. И она это заявила, и сразу на ее сайт пошли такие оскорбления со всех сторон, там, молодежи китайской. Фу, как нехорошо, все принадлежит Богу, тра-ля-ля, да, и этот, что ты, этот, ну, и в принципе, все, что мы делаем, это плагиат, либо от Бога, или это, кому все принадлежит. И вроде бы правильно, да, вроде бы все правильно, но, есть маленькое но. Да, но все-таки просто там собрать. Извините, как-то я вот скачу так, но это важно. Ну, я вам... Да, понимаете, раньше браманы, вот браманы обладали информацией, сейчас каждый получает доступ. Раньше, если шудра, не дай бог, там что-то свет почерпнул, ему надо, если он начал говорить, в глотку свинец надо залить, там, или олово расплавленное, а в уши, чтобы не слушал, то же самое залить. Вот. И тогда все в порядке, мир опять движется. А сейчас, пожалуйста, всем можно. Хорошо это или плохо? Вначале хорошо. Это хорошо, что все. Но плохо тем, что в конце концов это опять будет сосредоточено в одних руках, как и деньги. Вот банков вроде бы было много, но сейчас все банки завязаны в один узел тугой. И оттуда просто смотрят, какую страну опустить, какую поднять, как передвинуть. Вся политика, все войны просто организуются нажатием кнопочки. И информационная вот эта сеть, которая сейчас раскинулась, она ничем не отличается, потому что, во-первых, даже хуже. Почему? Потому что, во-первых, мы ее пополняем, мы становимся частью системы. Мы вроде берем для себя, но мы туда вкладываем, и она пухнет. И там, и когда те, кто организовывал, спросили, зачем вы это делаете, поисковую систему, система уже есть, и она была, и эффективная. Ответ был такой, мы делаем не поисковую систему, мы делаем мозг человечества. И этот мозг реальный. И этот мозг может играть в шахматы. Вот кто-то помнит, может, был такой Каспаров, когда ему сказали, ну, робот может тебя переиграть, он сказал, да нет. Робот его переиграл, Каспаров, когда он был наверху, когда он был чемпион мира. Первую партию он выиграл, вторую он продул. Они могут делать, это машина, это можно найти, это как бы мировой мозг, можно посмотреть, можно найти. Он делает это, говорится, о Гугле. Это не просто поисковая система. Эта система знает, кто зашел, за какой информацией, что он возьмет следующее. И она знает все про тебя. Эта информация где-то оседает. И кто-то ее, наверное, может воспользоваться.
Если ты не шифруешься.
Даже если ты шифруешься, тебе не вопрос найти.
Они видят твой интерес.
Ты можешь зашифроваться от другого пользователя, но от Гугла ты не зашифруешься. Ты можешь отправить сообщение, тебя начнут искать и выйдут в какую-то Грецию там, или там, в Австралию. Но от Гугла ты не зашифруешься. Понимаете? Вы хоть понимаете, я просто набираю, что это за мозг? Сколько бит информации, сколько миллионов томов уже забито, и там все, от порно-журналов до высочайшей философской мысли, все изобретения, Леонардо, все абсолютно. И ты просто нажимаешь, набираешь слово, и тебе тут же выдается ответ. Вы представляете, какие процессоры там работают? Какая скорость? Вы способны найти? Да я вот... Но я знаю, что вот в Бхагавад-гите есть там что-то. Я не могу найти, думаю, где же я это видел, понимаете? Я просто сравниваю свой процессор с тем процессором, я понимаю, что я проигрываю. Да. И вот эти вот... Что сделали деньги? Что сделали деньги с человечеством? Они забрали у людей все, что им принадлежит по праву, не в том смысле, что мы вот приватизировали по закону, то, что им Господь дал, доля твоя, вот это Шри Упанишад написано, доля твоя, забрали твою конкретную долю, ты им отдал, ты теперь должен этой системе денежной, и ты теперь никто. Забрали твой творческий потенциал, забрали твое тело, это твое, ты всегда, это все принадлежит тот, кто деньги делает. Потому что сейчас такая власть, сейчас ни одному человеку ничего не принадлежит, если даже по закону его все принадлежит. Закон таков, что в любой момент придут и заберут. По закону, в любой стране. И, то есть уже этот хозяин. И это просто деньги. А информация это будет почище, чем деньги. Потище. А с точки зрения вет, мы не в ту централизацию вступили. Не в ту. Вот как только, понимаете, с точки зрения вет, тебе надо выйти из тени на свет. Выйти в эту любовь. Но для этого надо быть героем. Там они нигде не герои. Поэтому они злобствуют, эти люди, которые, когда видят кровь, и так им и надо. Они даже наслаждаются ею. Они наслаждаются своей, в мирное время, своей кровью, в военное время чужой кровью. Кровью, потому что им хочется жить. Эти люди делают войну дальше. Это жертвоприношение буквально получается. Я сейчас прочитаю про этого, про Луэлса, что он все эти вещи предвидел. И в каком году, это уму непостижимо. Так, Герберт Уэллс. Сейчас я его найду. Просто не хочется выдумывать ничего. 1937 год. Представляете, это достаточно далеко. 37-й год. Это больше, чем 70 лет. И Герберт Уэллс говорит, в настоящее время, то есть в 1937 году, практически не существует никаких препятствий для создания каталога всех человеческих знаний, идей и достижений, а именно для создания памяти для всего человечества. В 1937 году. И в принципе тогда это уже как-то началось. А дальше он уже все эти вещи как-то реализовал в своих рассказиках. Да? Вот. А дальше он пишет, что на самом деле это будет реальный мозг, который будет управлять людьми. И вот эта чипизация и все такое, и сейчас уже это есть. Не 37-й год, сейчас, слава богу, 2014 год, да. Просто в человека вживляется маленькая на уровне размером клетка, и ты будешь подключен к этому всемирному мозгу. Не надо тебе вот с собой компьютер носить, но этот компьютер будет тебе говорить, что тебе делать. Не Бог тебе будет говорить. Понимаете, к чему это идет? И ты еще будешь, наверное, даже счастлив. Ну, не счастлив, счастлив ты не будешь, ты будешь радостен. Но радостен будешь, как вот фашист может быть радостен, да? У них тоже есть какие-то радости свои. Вот этот Герберт Уэллс говорит, все так вот идет, что я не могу. Что он говорит, я не вижу, как же он сказал. Это я видел даже съемку. Герберт Уэллс, уже по телевизору. Вот, что же он говорит. Ладно, у нас как раз на середине. В общем, он сказал, я не знаю, что делать, Герберт Уэллс. Все идет к тому, как только будет создан такой мозг, не знаю, как этого делать. Вот. А я знаю, что с этим делать. Я скажу это во второй части. А сейчас перерыв.